Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прекращено уголовное дело о гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Суд в Техасе признал несчастным случаем смерть усыновленного американскими родителями мальчика Макса Шато. Папа Римский Франциск официально вступил в должность главы Римско-католической церкви. Таковы главные темы дня вторника, 19 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Родственники юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского намерены обжаловать решение о прекращении уголовного дела по факту его смерти. Об этом о прекращении дела сегодня заявил Следственный комитет России. Магнитский, аудитор фонда Hermitage Capital, умер в московском изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Правоохранительные органы утверждают, что Магнитского не пытали, в СИЗО находился законно, а умер от сердечной недостаточности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Объясняя прекращение уголовного дела по факту смерти Сергея Магнитского, Следственный комитет заявляет об отсутствии события преступления. По логике следователей, Магнитский умер своей смертью от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких, с острыми кровоизлияниями, развившимися в связи с фибрилляцией желудочков сердца в результате осложнения имевшихся у него двух основных конкурирующих заболеваний – вторичной дисметастазии, метаболической кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и хронического активного гепатита. Это была цитата из заключения судмедэкспертов. Что же касается остальных претензий родственников Сергея Магнитского и правозащитников, проводивших независимые расследования, которые пришли к выводу о том, что Магнитскому намеренно создавались пыточные условия содержания в следственном изоляторе, то в Следственном комитете их сочли необоснованными. Уголовное преследование Магнитского осуществлялось в установленном законом порядке. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в соответствии с законом при наличии достаточных на то оснований, отмечается в официальном сообщении на сайте Следственного комитета. Магнитскому не создавались специальные условия содержания под стражей, на него не оказывалось какого-либо давления, к нему не применялось физическое насилие и пытки. Адвокат матери Сергея Магнитского Николай Горохов решение прекратить расследование обстоятельств гибели аудитора считает политически мотивированным.
Этим решением прикрываются преступления, совершенные в отношении Сергея Магнитского и в отношении государства, поскольку это связано с непосредственным хищением денежных средств из российского бюджета по той схеме, которую раскрыл Сергей Магнитский.
Если вы говорите, что это политическое решение, вы думаете, кто за ним стоит? Что вы можете предполагать?
Самый высокий уровень, те, кто находится у руководства страны, безусловно, будут обжаловаться прекращению уголовного дела. Но для того, чтобы объективно подойти к составлению жалобы, необходимо увидеть само постановление о прекращении уголовного дела. Получить его пока не удается, потому что следователь к телефону не подходит.
В том, что решение прекратить дело о смерти Сергея Магнитского продиктовано политическими соображениями, не сомневается его бывший начальник, руководитель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.
Когда 20 декабря Владимира Путина 8 раз спросили о деле Магнитского, он ясно заявил, что, по его мнению, смерть Магнитского произошла по естественным причинам. И весь правительственный аппарат принял это заявление как руководство к действию. Это полностью привязывает весь высший эшелон руководства России к сокрытию убийства. Они могут делать какие угодно заключения и решения по этим делам, но только внутри России, потому что на Западе никто этому не верит. И когда этот режим рухнет, это будет одно из первых преступлений для рассмотрения в специальном трибунале. Это будет трибунал Магнитского для того, чтобы наказать всех тех, кто был вовлечен в убийство Сергея Магнитского и сокрытие истинных причин его смерти.
По мнению Браудера, прекращение расследования по факту смерти Магнитского дает дополнительные аргументы в кампании за санкции, которые сотрудники Hermitage Capital предлагают ввести в Евросоюзе для российских чиновников и представителей правоохранительных органов, причастных, по их мнению, к гибели Сергея Магнитского.
Многие правительства в Европе сомневались в намерениях российских властей. Я встречался с несколькими министрами иностранных дел, которые все говорили мне, что хотят дать шанс России провести независимое и беспристрастное расследование. Теперь они должны либо поверить той версии событий, которую предлагают российские власти, и в которую поверить невозможно, либо они должны прийти к заключению, что добиться правосудия в России невозможно, а поэтому единственный способ наказать виновных – это ввести санкции за пределами России.
До недавнего времени со смертью Сергея Магнитского следователи связывали бывшего заместителя начальника Бутырской тюрьмы Дмитрия Кратова. Его обвиняли в преступной халатности. Однако во время прений в Тверском районном суде Москвы прокурор, изменив первоначальную позицию, просил Кратова оправдать, что и произошло. Теперь этот же суд готовится начать слушание по налоговому делу, в связи с которым Сергей Магнитский и был арестован, говорит адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Средневековье комментировать, которое в Тверском суде собираются устроить, вообще не хочу. Не буду ни участвовать, ни комментировать, пускай они там сами упражняются в том, что они пытаются назвать правосудием. Мне кажется, связь между тем, что оправдали Кратова, а теперь, вот видите, сказали, что вообще никто в этой смерти не виноват, все произошло само собой, поэтому, наверное, и списки Магнитского, и все остальное, это вещь, которая не нужна. Мне кажется, что все делается только под это. А признание Сережи сейчас, ну не признание, а становление того, что он виновен в том, что его обвиняли, закончит эту картину, когда всем скажут, что его правильно посадили, правильно сидел он, никто в его смерти не виноват, все произошло само собой, а теперь еще и он оказывается виновен в тех налоговых преступлениях, которых просто не было.
37-летний сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Его бывшие коллеги утверждают, что Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что имел неосторожность обратиться с заявлениями о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. В Hermitage Capital убеждены, что именно заподозренные Магнитским сотрудники добились его ареста и возбуждения против него уголовного дела о неуплате налогов. Отчасти эти доводы подтвердили эксперты, привлеченные Советом по правам человека при президенте России для проведения независимого расследования. Они пришли к выводу о наличии явного конфликта интересов в расследовании налогового дела Магнитского, поскольку оно проводилось теми же сотрудниками правоохранительных органов, против которых Магнитский и выдвигал обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». В американском штате Техас власти приняли решение не выдвигать обвинения против родителей усыновленного в России 3-летнего мальчика Макса Шато, Максима Кузьмина, чья гибель в январе стала причиной международного скандала. В деталях этого решения разбирался корреспондент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ричард Солош. Материал к эфиру подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Прокурор округа Эктор в Техасе Бобби Блант заявил, что уголовное дело закрыто. Блант сказал в интервью «Радио Свобода» «Свободная Европа».
В отношении смерти Макса Шатта не было обнаружено никаких правонарушений с чьей бы то ни было стороны. Мы представили дело большому жюри, чтобы оно сделало собственные выводы. Оно, основываясь на свидетельствах, сочло, что преступления не было. Я вновь изучил все факты, которые мы получили от всех вовлеченных ведомств, чтобы решить, нужно ли возбуждать уголовное преследование. Все сочли, что уголовное преследование в этом деле неуместно.
Адвокат семьи Шатта Майкл Браун так прокомментировал решение властей округа.
Конечно, мы очень счастливы, но мы не удивлены. Я никогда не думал, что тут может идти речь об уголовной ответственности в отношении Лоры Шатта. И большое жюри изучило все возможные свидетельства, и оно разделяет мое мнение.
Ранее Лора Шатта заявляла, что нашла мальчика без сознания перед домом. Он скончался вскоре после того, как его доставили в больницу. Вскрытие показало, что мальчик умер в результате несчастного случая. Российские власти не были довольны заключением американских медиков. В феврале, только узнав о трагедии, российские официальные лица обвинили в смерти ребенка приемную мать. Гибель мальчика была использована как еще одно обоснование принятого в России закона о запрете на усыновление сирот американскими семьями. Тогда государство Государственный департамент США призвал не делать поспешных выводов, пока идет следствие. Согласно заключению, обнародованному властями Техаса 1 марта, смерть мальчика была несчастным случаем. В результате травмы, причиной которой были его собственные действия, произошел разрыв артерии. По словам Бланда, у Макса Шатта были нарушения в поведении, и он сам наносил себе травмы. В понедельник Бланд объяснил агентству Associated Press, что для причинения подобных ранений не требовалось большой силы, они могли быть получены на игровой площадке. По словам прокурора, мальчик был худеньким, и это могло сделать его еще более уязвимым. Лора Шатта и ее муж Алан отказались комментировать дело для прессы. Они не ответили на звонок корреспондента радио «Свобода. Свободная Европа» после решения большого жюри. Представитель Техасской службы защиты детей Патрик Крименс заявил агентству Associated Press, что его ведомство продолжает расследование в отношении утверждений, что Макс Шатта подвергался жестокому обращению. Когда закончится расследование, неизвестно. И Блант, и Браун подтвердили радио «Свобода. Свободная Европа», что служба защиты детей сохраняет надзор над младшим братом Макса Шатта Кристофером, который также был усыновлен этой семьей. В России раздавались призывы вернуть ребенка на родину. Скандал, вызванный смертью Макса Шатта, еще больше осложнил и так непростые российско-американские отношения. Россия с Нового года ввела закон, запрещающий усыновление российских детей американскими семьями. Закон был принят в ответ на акт Магнитского в США, предусматривающий визовые и финансовые санкции против российских официальных лиц, причастных к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, вскрывшего хищение в размере 230 миллионов долларов из российского бюджета.
С материалом Ричарда Солоша вас познакомил Валентин Барышников. Российские власти предсказуемо недовольны решением американской стороны не привлекать супругов Шатто к ответственности. Министерство иностранных дел сегодня потребовало предоставить России все документы, связанные с гибелью ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности при оформлении документов на усыновление обоих братьев Кузьминых. По данным следователей, детьми интересовалась одна из биологических бабушек, однако эту информацию до суда не довели. На теме работала корреспондент Радио «Свобода» Наталья Джанпаладова.
В Министерстве иностранных дел России в ответ на решение американских властей закрыть дело о гибели Макса Шатта заявили, что это очередной пример снисходительности правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки к приемным родителям. Министерство требует немедленно предоставить России все документы, связанные с гибелью ребенка. Вот что заявил уполномоченный Министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
Решение властей штата Техас не выдвигать обвинения против Читы Шатта в связи с трагической смертью Максима Кузьмина вызывает серьезные вопросы. Получается, что ребенок погиб, а приемные родители в этом абсолютно никоим образом не виноваты. Более того, нас пытаются убедить, что травмы, несовместимые с жизнью, мальчик нанес себе сам. К сожалению, произошедшее ложится в общую канву снисходительности правоохранительных органов и судов США в отношении американских приемных родителей. В этой связи подтверждаем наше требование предоставить российской стороне без дальнейшего промедления все соответствующие документы, касающиеся обстоятельств гибели Максима Кузьмина. Компетентные органы России смогут сделать собственное заключение о гибели российского ребенка.
В министерстве ожидают, что российским консульским работникам будет предоставлен беспрепятственный доступ к младшему брату погибшего мальчика. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов также ожидаемо остался недоволен решением американских властей. Астахов одним из первых фактически обвинил приемную мать Лору Шатта в гибели мальчика. По его информации, смерть Макса Шатта была неестественной. В своем твиттере Павел Астахов написал, что огорчен действиями прокурора округа Эктор. Цитирую, позиция прокурора Техаса в деле Максима Кузьмина огорчает отказом от тщательного исследования обстоятельств его гибели. Экспертиз так и не было, написал Павел Астах. Он по-прежнему считает, что Лора Шатта ответственна за смерть приемного сына. В России в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье убийства. По мнению главы Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, действия и слова российских властей по поводу гибели Макса Шатта – это нервная реакция на закон Магнитского, принятый в Америке и устанавливающий финансовые и визовые санкции для россиян, причастных к нарушению прав человека.
В отличие от нашего правосудия, тамошним судьям и следователям я доверяю, потому что они действуют по закону, действуют под внимательным контролем граждан. Что у нас ярятся по этому поводу, так ведь ни для кого не секрет, что закон имени Димы Яковлева и крик по поводу этой трагедии, нервная реакция наших представителей власти на закон имени Магнитского, вместо того, чтобы перестать нарушать эти права, добиться того, чтобы у нас суд действовал по закону и по справедливости, они вот придумали такое вот бодание с другим государством.
Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов, считает, что российские власти сейчас не будут активно продолжать полемику с американской стороной в связи с гибелью Макса Шатта. Однако к этой теме еще вернутся.
Российские власти оказались в двойственном положении. Со стороны постепенно приходило понимание, что то воодушевление у кого-то, к сожалению, ирность относительно нового инцидента, они не вполне мотивированы, обоснованы, потому что ситуация с гибелью в Техасе не так однозначна. Не случайно, например, Дмитрий Песков выступал подчеркнут такими осторожными и выверенными заявлениями. С другой стороны, от использования в пропагандистских целях темы сирот в Америке по-прежнему не отказались. У российского общественного мнения нет какого-то четкого отторжения и неприятия использования этой темы. Поэтому в любой момент всегда к этой теме можно будет обращаться и говорить, что американцы по-прежнему продолжают мучить российских детей. Российские власти не будут устраивать огромный скандал из действий американских властей, из судебных правоохранительных структур, но будут держать в уме постоянно эту историю для того, чтобы через какое-то время снова вернуть ее российскому общественному мнению.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенному в начале марта, сообщения о гибели Макса Шатта увеличили среди россиян число противников иностранного усыновления. По данным социологов, против такой меры выступают 64% россиян, в то время как в январе запрет на иностранное усыновление поддерживали 53% респондентов. С 1 января этого года в силу вступил закон, запрещающий гражданам Америки усыновлять российских детей. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 19 марта. Главная международная тема дня – это инаугурация Папы Римского Франциска. За торжествами на площади Святого Петра в Риме следили десятки тысяч паломников. Телевизионная аудитория составила сотни миллионов человек. Новый папа продолжает удивлять мир своей скромностью и открытостью. Носит железный, а не позолоченный крест, серебряный, а не золотой перстень, благословляет верующих и улыбается им. В Ватикан приехали политики, религиозные деятели из 150 стран мира, в том числе представители православных церквей, начиная с патриарха Константинопольского Варфоломея и митрополита Русской Православной Церкви Иллариона. Мой собеседник – московский религиовед Марк Смирнов, соредактор журнала «Наука и религия».
Существует уже довольно давняя традиция, когда римско-католическая церковь и Константинопольский престол, то есть Константинопольский патриархат и его глава, поддерживают довольно тесные отношения. Это началось еще при понтификате Папы Римского Павла VI, когда он встретился с патриархом Константинопольским Афиногором, и они взаимно сняли проклятия церквей друг с друга, которые существовали с 1054 года, с XI века, когда произошло разделение церквей. И вот в 1967 году это было преодолено. И после вот этого события, когда папа и патриарх встретились в Константинополе, потом Афиногор приезжал в Ватикан, в Рим, и были торжественные богослужения с участием обоих иерархов. Отношения между этими церквами установились достаточно тесные. И я так понимаю, что нынешний папа Франциск, он продолжает традицию своих предшественников, патриарх Варфоломей, конечно, пытается представить себя как представителя единственного всего православного мира, с чем, как я полагаю, не всегда соглашается московский патриархат.
Московский патриархат представлен митрополитом Илларионом, руководителем отдела внешних сношений Русской Православной Церкви, и обмен телеграммами и посланиями, сигналами между РПЦ и Ватиканом в связи с интронизацией и избранием Папы Франциска получился, кажется, очень теплым. Я не ошибаюсь?
И вот этот обмен посланиями, он носит довольно, я бы сказал, протокольный характер. Ничего существенно нового на протяжении тех десятилетий, которые складывались в отношениях между Русской Православной Церковью и Ватиканом, существенно не изменилось. Начался диалог после Второго Ватиканского собора. Отношения были тоже достаточно теплые, и обмен посланиями, взаимные даже награды. Я вспоминаю, что патриарх Алексей I Симанский наградил орденом князя Владимира кардинала Виллибрандса за его успешную экуменическую деятельность в связи с диалогом. Так что я, честно говоря, не вижу здесь особой какой-то новации.
И ожидать, что при новом папе вдруг станет возможным личная встреча патриарха Русской Православной Церкви и предстоятеля Римско-католической церкви, тоже нереально пока.
Думаю, что да, вы совершенно правы. И сам факт того, что Русскую Церковь на интронизации представляет всего лишь митрополит, это тоже, в общем, знак того, что московский патриарх пока не собирается менять политику в отношении этой церкви. Мы знаем, что существуют довольно сложные отношения в последние десятилетия из-за деятельности украинских греко-католиков, из-за захвата католиками православных храмов. Отношения существуют, но они, я бы сказал, натянутые. И московский патриарх не исключает, естественно, такую возможность, но выдвигает идею скорее встречи на какой-то нейтральной территории, в какой-то третьей стране.
В связи с избранием нового папы проявил себя еще один православный иерарх, это митрополит Филарет, предстоятель Украинской Православной Церкви, не входящий в юрисдикцию Московского Патриархата, который упрекнул Франциска в якобы показной скромности. Сам Филарет ездит на Мерседесе, но вот он считает, что тот факт, что новый римский папа публично отказывается от роскоши, не использует лимузин, не является доказательством его скромности, поскольку настоящий скромный человек все это держит внутри себя и не демонстрирует.
Честно говоря, я полагал, что с подобным заявлением должен выступить, скажем, представитель отдела по связям Русской Православной Церкви с общественностью протоиерей Всеволод Чаплин, потому что он как раз всего где-то год-полтора назад убеждал общество российское в том, что и святейший патриарх Кирилл, и другие иерархи, они показывают не свою как бы роскошь, а величие церкви своей пышностью и в том числе тем, что они пользуются эксклюзивными дорогими автомобилями. Но получается, что патриарх Киевский Филарет где-то перехватил инициативу московского патриархата, а в частности вот отдела по взаимоотношениям с общественностью.
Это правда. А надлежит ли папе быть скромным, тогда задам я вопрос, Марк. Вот он последователь святого Франциска Ассизского, который, как известно, был столь скромен, что спал на каменных подушках. Уместно ли предстоятелю Римско-католической церкви публично демонстрировать свою скромность?
Вы знаете, в Римско-католической церкви был подобный случай. Это папа Петр Целестин, будучи отшельником, в то время, когда существовало несколько сразу пап, и Римско-католическая церковь долго не могла выбрать своего предстоятеля, к нему обратились с просьбой занять папский престол. Он там пробовал несколько месяцев и фактически бежал оттуда, то есть ушел в отставку. Когда Петр Целестин увидел роскошь папского двора, когда он увидел те интриги, те кланы, которые существовали уже в то время, это настолько привело его к такому, знаете, трепету и ужасу, что он решил сложить в себя папские полномочия. У меня есть подозрение, что нынешний папа тоже столкнется с подобными же проблемами. Он сам в каком-то смысле будет неудобен тем кардиналам, тем ватиканским куриалам, которые привыкли к подобному образу жизни. И для них отказаться от всего этого будет крайне сложно. У меня есть вообще подозрение, что подобные, в общем, достаточно смелые и героические поступки папа Франциска может закончиться некоторым фиаско. Сама церковь вряд ли потерпит такого папу-реформатора, который попробует урезать, изменить, сделать аскетической жизнь церкви, которая в лице своих князей церкви, привыкла жить в роскоши. Что касается его имени, вы знаете, я все-таки не забываю, что нынешний папа иезуит. И вообще-то он должен был, наверное, взять скорее имя Игнатий, чем Франциск, потому что его духовный патрон – святой Игнатий Лойола, основатель общества Иисуса, или то, что мы называем орден иезуитов. Нет ли здесь какой-то тактики, нет ли здесь политики, нет ли здесь определенного какого-то камуфляжа, который папа Франциск, будучи, в общем-то, скорее практиком, а иезуиты, как вы знаете, это очень активный, не созерцательный, а именно активный в смысле деятельности орден, и отсюда вот эта ментальность, практическая целесообразность. Вот не попытался ли он просто накинуть на себя сутану или рясу святого Франциска и хочет изображать такого бедного и простого человека? Я, конечно, понимаю, что это, безусловно, вызовет большую симпатию у большинства верующих католиков, особенно в Латинской Америке, особенно в странах третьего мира, где существует нищета, и люди крайне разделены по социальному и имущественному признаку. Но, и я думаю, что мы станем все-таки свидетелями того, как реализуется этот имидж и как он сочетается с политикой, конкретной политикой нового папы.
О экуменическом диалоге новом папе римском Франциске я беседовал с московским религиоведом Марком Смирновым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 19 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. 10 лет назад началась американская военная операция в Ираке. Россия приступает к программе модернизации самолетов Ан-2. Американская печать обсуждает ближневосточную политику Барака Обамы. Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 19 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Родственники юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, намерены обжаловать решение о прекращении уголовного дела по факту его смерти. В Псковской области возбуждено уголовное дело о халатности при оформлении документов на усыновление в США Максима и Кирилла Кузьминых. В Ираке сегодня при терактах в Багдаде и его окрестностях погибли не менее 50 человек, около 160 получили ранения. Правительство Сирии обвиняет повстанцев, противостоящих войскам президента Башара Асада, в использовании химического оружия. Папа Римский Франциск официально приступил к обязанностям в качестве главы Римско-католической церкви. Государственная дума призвала главного редактора и учредителя газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева публично извиниться за статью «Политическая проституция сменила пол», в которой речь идет о трех депутатах от «Единой России» Екатерине Лаховой, Ирине Яровой и Ольге Баталиной. Следственный комитет России завершил расследование дела о растрате имущества компании «Киров-Лес», по которому проходит гражданский активист Алексей Навальный. Таковы главные новости уходящего дня, вторника, 19 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 19 марта. В Ираке сегодня при терактах в Багдаде и его окрестностях погибли не менее 50 человек, 160 получили ранения. Взрывы произошли в 10-ю годовщину со дня вторжения в страну иностранных войск, возглавляемых Соединенными Штатами Америки. Эта военная кампания затянулась на 8 лет и 8 месяцев. Какие эмоции сегодняшняя дата вызывает в Соединенных Штатах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Через год с небольшим после вывода американского контингента из Ирака решение о проведении военной кампании признается политиками и экспертами по большому счету ошибкой. Даже те, кто был самым убежденным сторонником силовых действий 10 лет назад, сегодня пытаются лишь объяснить свою тогдашнюю позицию и указывают на многочисленные, очевидные ныне просчеты в подготовке кампании. Главными из них оказалась неспособность стратегов в Пентагоне и Госдепартаменте оценить масштаб предприятия, начатого Соединенными Штатами и их союзниками, и неготовность к тому, что произошло вслед за крахом режима Саддама Хусейна. Пол Вулфовиц, который в роли заместителя министра обороны США был одним из ключевых теоретиков иракской кампании, дал интервью лондонской «Санди Таймс», в котором назвал несколько серьезных ошибочных решений. Это прямое американское правление в Ираке в течение 14 месяцев. Наивную веру в то, что Ирак, как некогда побежденная Япония, будет жить согласно созданной американскими юристами Конституции. Непродуманный роспуск иракской армии. Полный запрет на прием на государственную службу членов распущенной баатистской партии. Принципиальным просчетом Вулфовиц считает недооценку прочности режима Саддама Хусейна. Тем не менее, бывший заместитель министра обороны уверен, что пока рано делать выводы о результатах иракской кампании, ибо неизвестно, чем закончится иракский эксперимент демократизации. Если сегодня задним числом стратегические и тактические просчеты выглядят столь вопиющими, почему все-таки администрация Буша приняла плохо продуманное решение о начале военной операции? Люди из окружения бывшего президента продолжают настаивать на том, что они руководствовались самыми надежными на тот момент данными. Эти уверения не трогают твердых скептиков, считающих, что разведка подыгрывала желаниям политического руководства. Но вот как Тед Коппел, один из уважаемых американских журналистов, ведущий популярнейшей телепрограммы, посвященной внешней политике, описывает в интервью общественному радио обстановку в Вашингтоне, предшествовавшую этому решению. В Белом доме, как мне кажется, испытывали в тот момент нечто подобное экзистенциальному ужасу. Теракты 11 сентября произошли лишь полтора года назад. Главные лица в администрации Буша были полны тревоги. Что если бы у организаторов терактов были химические или биологические заряды? Или, не дай бог, ядерное оружие. Позже мы осознали, что у Саддама Хусейна не было ядерного оружия, что его арсеналы химического оружия значительно оскудели в сравнении с прошлыми временами. Но без сомнения, именно эти страхи были мотивировкой для действий администрации Буша в те первые месяцы. Он вспоминает, например, что во время вступления в Ирак американские войска были полностью экипированы на случай химической или биологической атаки. Даже ему, как журналисту, аккредитованному при действующей армии, пришлось пройти курсы пользования противогазом и специальными средствами защиты. Вот как суммирует уроки иракской кампании мой собеседник, известный американский военный специалист Стивен Бланк. Самое главное, Соединенные Штаты не осознавали, в какую войну они втянулись. Те, кто планировал операцию, не представляли, что создание новой государственной структуры в Ираке потребует многолетней операции. Они не знали, какой будет эта затяжная военная кампания. Они недооценивали этническую и религиозную поляризацию Ирака. Иракский опыт уже заставил пересмотреть принципы применения сил. Я, например, очень сомневаюсь, что мы в обозримом будущем увидим военные операции с участием американских войск, если эти операции не будут предприняты с целью нейтрализации прямой угрозы Соединенным Штатам. Мало того, иракский опыт уже отразился, как мы видим, по происшедшему в Ливии и Сирии, на готовности США поддерживать демократические перемены на Ближнем Востоке. В результате происшедшего Соединенным Штатам пришлось умерить свои надежды на торжество демократии в исламском мире. Интересно, впрочем, что сами американцы разделились почти поровну в оценке иракской войны. В понедельник были обнародованы результаты опроса, проведенного социологическим центром Pew. Выяснилось, что в момент вывода американских войск из Ирака 56% американцев считали, что США добились успеха. Сейчас 46% называют иракскую кампанию успешной, 43% провальной. На вопрос о том, правильным ли было решение об использовании военной силы в Ираке, 44% респондентов говорят «ошибочное», 41% называют верным.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Восстановление Ирака, построение нового государства, в котором могли бы мирно сосуществовать шииты, сунниты и курды, оказалось куда более длительным процессом. Еще одно подтверждение сегодняшнее несчастье – взрывы в Багдаде, окрестностях иракской столицы. В целом, за последние годы, однако, уровень насилия в Ираке снизился. О ситуации в Ираке сейчас, о проблемах, которые стоят перед страной, говорит директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин.
С экономической точки зрения прогресс налицо. Бюджет страны имеет положительную динамику. Это говорит о том, что страна может развиваться с экономической точки зрения. С политической точки зрения, несмотря на все кризисы, которые существовали, и они практически не прекращаются, все равно страна существует. Несмотря на то, что страна фактически разделена на большую часть и меньшую часть, несмотря на то, что фактически существовала такая возможность для курдов превратить свою автономию в полную независимость, они, тем не менее, не воспользовались. Это результат многих факторов, это результат, я думаю, что и внутреннего способа мышления, который оценивает ситуацию. Это, в первую очередь, курдские политики приняли такое решение. С социальной точки зрения, конечно, мы наблюдаем сейчас невероятные сложности, страна переживает, но, во всяком случае, опять же, то, что имеется вот этот вот растущий нефтяной бюджет, это позволяет надеяться на то, что государство, которое является, по сути дела, социальным и выдающим государством, государство распределяет это богатство среди людей. Значит, это тоже дает какую-то возможность надеяться на то, что тенденция будет положительная. Но вопрос состоит в том, что слишком много противоречий возникло в стране. Эти противоречия надо решать. Единственная гарантия того, что, наверное, события будут развиваться позитивно, это история последних лет. За последние два года иракским политикам удалось удержаться в орбите взаимной работы и внутреннего диалога.
О ситуации в Ираке директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. Арабский Восток десятилетиями остается одним из самых нестабильных политических регионов. Американская военная операция в Ираке, замыслявшаяся как ответ на угрозу мирового терроризма, принесла некоторые конкретные результаты, однако не привела к умиротворению арабских стран. За минувшие десятилетия западные страны еще раз прибегли к использованию военной силы для смены власти в стране. Речь идет о Ливии Муаммара Каддафи. В последние месяцы не теряет актуальности дискуссия о перспективе вмешательства в гражданский конфликт в Сирии. Почему именно Арабский Восток представляет собой перманентную угрозу стабильности? Об этом говорит доктор исторических наук Григорий Косач, эксперт по Арабскому Востоку из Российского государственного гуманитарного университета.
Это явление куда как более раннего времени. Это началось, по крайней мере, еще в конце 40-х годов прошлого столетия. Но, с другой стороны, я не думаю, что конфликты в арабском мире в последнее время не исчерпываются. По крайней мере, после начала 70-х годов прошлого столетия, я имею в виду Октябрьскую войну 1973 года, военная фаза арабо-израильского конфликта подошла к своему исчерпанию. Сегодня говорит о том, что этот конфликт, основной конфликт региона, его военной фазе все еще существует, невозможно. Тем не менее, были израильские операции на территории сектора Газа, были события в Ливане, где принимала участие израильская армия. Но это были не межгосударственные конфликты, это были конфликты между израильской армией и негосударственными акторами международных отношений этого региона. Говорить о том, что этот конфликт как государственный, межгосударственный продолжается, сегодня уже не приходится. И если где-то происходят вспышки конфликтов сегодня, то эти вспышки конфликтов на самом деле являются вторичными явлениями, они не угрожают безопасности всего региона.
Может быть, это связано с тем, что в середине 20 века в арабском мире проходил процесс, в широком смысле слова, формирования национальных государств, потом так или иначе он подошел к концу, и мы сейчас являемся свидетелем большого количества внутринациональных конфликтов в этой связи.
Да, разумеется. Только с одной поправкой, может быть, они всегда являются конфликтами национальными, как вы сказали. Просто потому, что порой эти конфликты возникают внутри отдельных государств между различными этническими группами. Но это уже проблема того, как формировались арабские государства и насколько существовали внутренние импульсы для их формирования в качестве ныне существующих государственных образований.
Ирак вы сейчас отнесете к зоне какого-то очень горячего конфликта, который может переполошить опять арабский мир? Или все-таки, учитывая вот те обстоятельства, о которых вы говорите, это более-менее нормально?
Я думаю, что это более или менее нормально. Но лишь в том смысле, в каком вы говорите о более или менее нормальном. Ситуация для самого Ирака, а вы в этом смысле говорите о том, что это более или менее нормально, я с вами соглашаюсь, ситуация для самого Ирака достаточно серьезна. Но, простите, кто в этом виноват? Если иракские политические силы, если различные иракские элиты не могут договориться между собой относительно пути развития своей собственной страны, что это проблема этих внутрииракских элит. Это проблема тех, кто представляет различные регионы этой страны, различные этнические и конфессиональные группы. Они не могут договориться. И именно поэтому то, что происходит в Ираке, не есть вина Соединенных Штатов или каких-либо внешних сил, все того же страшного сионизма. Это проблема самих иракцев.
Как вы относитесь к постороннему, конкретно западному силовому вмешательству в развитие тех или иных внутренних конфликтов? Ну, есть два ярких примера. Это Ирак Саддама Хусейна и Ливия Муаммара Каддафи. Переход власти там произошел, проблемы не были все решены после этого дела. Опыт для мирового сообщества какой из этого? Следует вмешиваться или нет?
Я всегда был сторонником, и что внешнее вмешательство в дела того или иного государства в зоне Ближнего Востока недопустимо. Что необходимо подталкивать иракских байсистов, сирийских байсистов и остальных к тому, чтобы они решали проблемы, исходя из собственных возможностей, содействовать этим процессам, но не вмешиваться извне. Тем не менее, это вмешательство должно иметь место быть. Но, наверное, стоит при этом исходить из очень тонкого, длительного, серьезного анализа положения в каждой из тех стран, где, может быть, возникает потребность в этом вмешательстве. Я не думаю, что вмешательство во внутрисемейские дела сегодня приведет к положительным результатам, просто потому что внутрисемейский конфликт зашел достаточно далеко, и любое подталкивание развития событий извне приведет к обратным результатам. Повторится та же самая ситуация Ирака. Но проблема заключается не столько во внешнем вмешательстве, сколько в том, в какой мере внутренние силы каждой из этих стран способны к достижению взаимопонимания, способны к достижению консенсуса. И это основная проблема арабского мира.
О ситуации на Арабском Востоке говорил востоковед Григорий Косач. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Добрая половина докладчиков на научной конференции в Герцлее, посвященной визиту в Израиль Барака Обамы, склонны думать, что эта поездка преследует прежде всего пиар-цели. Таково мнение участвовавшего в конференции ведущего сотрудника Гуверовского института Питера Берковица. «Скепсис экспертного сообщества понятен», — замечает автор. Обаме, вероятно, не очень приятно вспоминать, что в первый срок его президентства израильтяне оказались прозорливее, чем он в оценке готовности палестинцев искать примирение с еврейским государством или в оценке перспектив арабской весны. И касательно ядерной проблемы Ирана, позиции сторон далеко не единая. Вашингтон, похоже, не прочь позволить Тегерану создать все компоненты бомбы в обмен на гарантии, что он не сложит их в ядерный боезаряд, в то время как Тель-Авив настаивает на проведении пресловутой красной черты как раз на уровне отдельных компонентов. Более того, отмечает аналитик Гуверовского института, в Израиле крепнет убеждение, что внешнеполитические приоритеты США при Обаме перемещаются с Ближнего Востока на Дальний, чему немало способствует энергетическая революция, ослабляющая зависимость Запада от ближневосточной нефти. Как бы ни складывались американо-израильские отношения в долгосрочном плане, пишет Питер Берковиц, Израиль не может игнорировать ближайшие последствия визита Обамы, и поэтому не щадит сил, чтобы он прошел на ура. Если разрыв позиций сторон по Ирану будет сужен, и если Нетаньяху объявит о новой мирной инициативе в отношении палестинцев, которая, безотносительно реакции палестинской стороны, будет предусматривать односторонний вывод израильских войск из ряда населенных пунктов Западного берега, то президентский визит можно будет назвать успешным, заключает аналитик. Блогер аналитического сайта Real Clear Politics Скотт Конрой разбирает идеологический разворот на 180 градусов в отношении однополых браков, осуществленный консервативным сенатором-республиканцем от Огайо Робом Портманом. Портман никогда не был яростным противником брачных союзов геев и лесбиянок, и на перемену во взглядах его подвигли не столько электоральные, сколько семейные соображения. Каминг-аут 20-летнего сына. По словам Конроя, молодые республиканцы, с которыми он беседовал на только что закончившейся партийной конференции, в отличие от старших товарищей, реагировали на анонс сенатора совершенно спокойно. Они уверены, что весь партийный истеблишмент в недалеком будущем сдвинется в эту же сторону. По словам Роба Портмана, он не видит противоречий между своими консервативными воззрениями и поддержкой однополых браков. Кандидатура сенатора серьезно рассматривалась штабом Митта Ромни в качестве вице-президента на последних выборах и была отвергнута. О том, какую роль сыграл в этом гомосексуализм его сына, никто вслух не говорит. Сам Портман уверен, что никакой. Одна из причин того, что демократы и республиканцы не могут прийти к консенсусу по экономической политике, коренится в их различном определении общественного блага, замечает профессор экономики Университета штата Джорджия Джеффри Дорфман в комментарии, выложенном на аналитическом сайте Money. Pareto improvement in neoclassical economics. Любимец республиканцев-рыночников, итальянский экономист Вильфредо Парето доказывал, что только та мера может считаться общественно полезной, которая улучшает или, по крайней мере, не ухудшает положение ни одного из участников экономической системы. Последователи Парето негативно расценивают всяческие схемы принудительного перераспределения доходов, а из всех фискальных государственных опций отдают предпочтение налогу на продажи, ибо он взимается со сделок, в которые их участники вступают добровольно. Венгерский экономист Николас Колдер определял как общественно полезную лишь такую меру, которая приносит больше выгоды, чем вреда, причем настолько, что выгодополучатели готовы возместить проигравшим их потери от принятия данной меры. Эта установка ближе республиканцам, но и неотвратна и демократам. Идеологему предложил лет 40 назад американский ученый Джон Роулс. Для него улучшение общественного блага – тождественно улучшение положения низших слоев общества, и прирост благосостояния богатых может оправдать только еще больший прирост материального положения малоимущих. Крайне трудно, если вообще возможно, найти такую политику, которая считалась бы оптимальной в свете всех трех изложенных критериев. Отсюда и бесконечные межпартийные споры, подытоживает Джеффри Дорфман.
Обзор материалов в американских средствах массовой информации подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт».
Воздушный лайнер видится едва, плывет в ночи, сверкая борт огнями. А мы летаем лишь на АМ-2, все над полями, только над полями.
В России объявлено о национальной программе модернизации самолетов типа Ан-2. Распоряжение начать переделку кукурузников, еще будущий в должности губернатора Подмосковья, отдал нынешний министр обороны России Сергей Шойгу, применительно к работе ремонтного завода ДОСААФ в Балашихе под Москвой. За 6 десятилетий производства построено более 18 тысяч Ан-2. Программу модернизации этого самолета разработала Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Ан-2 представляет собой поршневой однодвигательный биплан. По состоянию на 2012 год в мире эксплуатировалось почти 2300 самолетов типа Ан-2, из них более 1500 в России. До появления Ан-3 кукурузник был самым большим в мире одномоторным бипланом. Идея создания легкого многоцелевого самолета была выдвинута конструктором Олегом Антоновым еще в 1940 году. Однако проектирование началось только в 1945 году в Новосибирске, куда Антонов переехал вскоре после окончания войны. Первые летные испытания Ан-2 состоялись в начале мая 1948 года. Существует множество модификаций Ан-2. Он использовался как пассажирский, десантный, транспортный, сельскохозяйственный, санитарный самолет, самолет-фоторазведчик для военных и гражданских целей, бомбардировщик, перехватчик вражеских зондов и так далее. Некоторые модификации кукурузника способны садиться на воду и взлетать с нее. Надежность самолета позволяла использовать его в разных географических и климатических условиях. Ан-2 состоял или состоит до сих пор на вооружении армии не менее чем 30 стран. В классификации НАТО он имеет название «Кольт», переводится как «жеребенок». В СССР прозвище «кукурузник» самолет получил в наследство от По-2, поскольку заменил его на сельскохозяйственных работах в период массового засева полей кукурузой. Ан-2 производился в СССР и Польше и продолжает выпускаться в Китайской Народной Республике. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который производится уже более 60 лет. Главный элемент программы модернизации, предложенный новосибирским НИИ, установка на Ан-2 двигателей производства американской компании Honeywell. Кроме того, на модифицированные кукурузники установят новые пятилопастные винты, которые также производит американская фирма Hart. Будет заменено и аэронавигационное оборудование. Испытания модифицированного самолета начались в феврале. По словам летчика-испытателя и директора института имени Чаплыгина Владимира Барсука, самолет стал более устойчивым и управляемым во всех режимах полета. Программа предполагает модернизацию от 500 до 800 самолетов Ан-2. Переоснащение каждого кукурузника будет стоить от 600 до 850 тысяч долларов.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский, как относиться к программе модернизации Ан-2, зачем начинять импортным оборудованием старые самолеты, нельзя ли построить новые, современные, нельзя ли купить, в конце концов, такую технику за рубежом. На эти вопросы отвечает обозреватель авиационного журнала «Взлет» Артем Кореняко.
Живучесть данного самолета связана, во-первых, с его неприхотливостью и большим производством, потому что их всего было сделано около 18 тысяч и в различных модификациях. К сожалению, наша авиационная промышленность к настоящему времени не подготовила замены.
То есть вы хотите сказать, что программа модернизации не от хорошей жизни, то есть необходимость в использовании такого рода летательных аппаратов есть, а новой машины нет, в этом дело все?
Именно так, по мнению Минпром Минпромторга как раз ремоторизация Ан-2. Это самый краткий и эффективный путь на ближайшие 5-7 лет. Отечественная промышленность в состоянии выпустить машину такого класса, но, к сожалению, только сейчас наше государство, ну, действительно искреннее внимание стало уделять проблемам местных воздушных линий. Ну, а что касается вашего вопроса по поводу невозможности, не было заказа на такие машины какого-то консолидированного государственного и большого, чтобы такие машины делать. Производственные линейки Объединенной авиастроительной корпорации машин такой маленькой пассажировместимости попросту нет. Самолеты данной вместимости, они все-таки, нельзя не сказать, что их никаких предложений нету. Они все-таки есть, но они не носят серийный, да, что называется, характер. Известно, например, самолет Ан-3, который выпускался в Омске. Например, в начале 90-х был такой самолет тоже на замену Ан-2 Т-101 «Грач», но он тоже не был, ну, что называется, произведен, да, задел. Сейчас пытается фирма совместно с конструкторским бюро Московского авиационного института данные машины, да, как бы восстановить уже в новом виде после событий там 91-го года, когда большой Аэрофлот развалился. Каждая авиакомпания должна была стать самостоятельно на новые экономические рельсы, и просто каждая из авиакомпаний не в состоянии была какой-то большой заказ сделать на такие машины, поэтому можно сказать, что Ан-2 до сих пор пользуется спросом.
С одной стороны, конечно, можно говорить, как приятно, что у нас машина, которую в 45-м году еще сконструировали, до сих пор летает. С другой стороны, получается, что летает старое железо, которое сейчас будут нашпиговывать американским оборудованием.
Ну, тут гордиться, я согласен, что нечем, но в то же самое время и в Минпромторге, и в СИБНЕА, да, то есть Сибирский научно-исследовательский институт, который как раз предложил данный проект, подчеркивают, что это всего лишь закроет вопрос дефицита провозных емкостей и снимет остроту в ближайшие только 5-7 лет. Это время как бы позволит произвести работы по созданию им замены.
Вы верите в то, что там, ну, скажем, через 7 лет появится новый самолет такого класса?
Лично я при идеальном финансировании, а я подчеркну, что деньги в данной госпрограмме действительно есть, лично я всегда с оптимизмом смотрю, и я, в принципе, верю. Существует ряд частных предприятий авиастроительных, они есть в Российской Федерации, то есть они больше занимаются строительством самолетов как раз такой или примерно такой размерности. У них действительно есть предложения, например, в Казани проталкивают самолет с использованием новых композитных материалов. К сожалению, в настоящее время, вот чтобы вот сегодня сказали, и буквально завтра наша авиапромышленность, с завода уже выезжали новые самолеты для местных воздушных линий, такого не будет. Поэтому именно и предлагают сибиряки вот на время, это такой промежуток времени, когда нам нечего предложить местным авиаперевозчикам, то им как бы предоставить за достаточно неплохую сумму самолет Ан-2 ремоторизированный с уже турбовинтовым двигателем, да, который будет питаться керосином, а не авиационным бензином.
Не легче купить просто за границей такого рода самолеты, а вот не переоснащать имеющиеся старые?
Самолеты, как раз если говорить именно о размерности, они уже покупаются. Только за 2012 год в Российскую Федерацию было ввезено около десятка самолетов 9-местных Cessna Grand Caravan стоимостью около 2,5 миллиона долларов.
Переоснащение Ан-2 стоит от 600 до 850 тысяч долларов, то есть дешевле переоснастить, чем купить новые заграничные.
Здесь еще нужно понимать, да, что аэропортовая сеть, там, аэронавигационное наземное оборудование, оно достаточно устарело в ряде регионов. Новые самолеты, которые приходят из-за рубежа, у них просто уже есть новые возможности, да, по общению с, там, с землей, возможности автопилотирования. А наша наземная инфраструктура, она просто на данном этапе не в состоянии, что называется, общения информационного землей с небом. Камчатке возили, вот могу привести такой пример, возили L410, да, нового уже поколения. Чешское предприятие делает новую усовершенствованную версию, и вот, например, директор Камчатского авиационного предприятия, он именно так и говорил, что вот новые чешские самолеты на ряд аэродромов Камчатской области просто не могут летать на данных новых самолетах, потому что наземная инфраструктура не позволяет использовать. Поэтому эта проблема и с Сан-2 и так далее, она не только в самолетах, а в общей системе местных воздушных линий, которая сейчас сложилось. Подчеркну, все-таки как бы мы не ругали наше государство, действительно за последние 2 года повернулось лицом к проблемам местных воздушных линий. В Приволжском федеральном округе сейчас с 1 апреля стартует программа, да, по субсидированию организации воздушного транспорта, которые как раз будут летать по 114 маршрутам, в том числе как раз на Cessna Grand Caravan 9-местных, которые сейчас приобретают. То есть нельзя думать, что будет все сегодня и сразу, должен быть какой-то процесс.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 марта я работал вместе с коллегой Андреем Шароградским, был обозреватель авиационного журнала «Взлет» Артем Кореняка. В России объявлено о программе модернизации самолетов типа Ан-2.
Мы споем вам 3 куплета про лайнер Ан-2. Он часто виден в поле. На нем работают ребята и слуга. Из Краснокута и Плуга опыляют поле. Работает как счетчик винт на АН-2. Гребет рубли и копейки. С такой зарплатой вас не выгонит жена. Героем станешь соц. Труда, опыляя поле.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», который подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Оставляю с песней о том, что кукурузник – это русский самолет навсегда. Всего доброго.
С тобой мы сделаем налет. Опыляем поле, опыляем поле, опыляем поле.